Здравствуйте, в эфире «Свобода», радио, которое не только слышно, но и видно, в студии Леонид Велихов, и это новый выпуск программы «Культ личности». Наша программа, как известно, не про тиранов, она про настоящие личности, их судьбы, поступки, их взгляды на жизнь. Ученый, историк, дипломат, в прошлом заместитель министра иностранных дел России Георгий Кунадзе. Сегодня гость нашей передачи. Георгий Филиппович, здрасте, очень рады
вас видеть. Добрый день, я тоже.
Георгий Кунадзе – нечастый для нашего времени пример человека, сделавшего выбор между честью и карьерой в пользу чести. Карьеру в начале 90-х он сделал стремительную, в одночасье став из научных сотрудников Академического института заместителем министра иностранных дел. Но дальнейшее показало, что за место он не держался и что вообще понятие «карьера» с этим человеком не вяжется. Он ушел из МИДа, не сойдясь во взглядах на внешнюю политику с вновь назначенным министром Примаковым, причем сам ушел, без того, чтобы Примаков его к этому вынудил. Еще несколько лет спустя он ушел с непыльной тоже должности заместителя Всероссийского уполномоченного по правам человека и тоже по сугубо принципиальным соображениям из-за отношения к конфликту России и Украины, который он оценивает как российскую агрессию против братского народа. Другого случая, когда кто-либо из отечественных чиновников подал в отставку по таким соображениям, я лично не припомню, хотя можно не сомневаться. В глубине души многие разделяют эту позицию и считают конфликт с Украиной катастрофической ошибкой российской власти. И когда власть переменится, а ведь когда-нибудь она неизбежно переменится, эти многие закричат: «Я думал точно так же, как Кунадзе, но семья, дети, ипотека, вы же понимаете». Увы. Выбор между честью и карьерой в пользу чести в современной России делают единицы. Не случайно многие уже даже забыли, откуда этот знаменитый русский афоризм «служить бы рад, прислуживаться тошно». А Георгий Фридрихович Кунадзе не забыл. Такой вот он, Чацкий нашего времени. Ну вот я перечислил. Ученый, дипломат, историк, общественный деятель, правозащитник. А кто вы все-таки по преимуществу вот, в своем собственном самосознании?
Эксперт в области международных отношений.
Емко. Емко получилось. Скажите мне тогда, как эксперт в области международных отношений, а в прошлом дипломат, высокопоставленный, заместитель министра иностранных дел в начале 90-х годов. Что вы испытали, когда Путин назвал Козырева министром без головы? Это ведь как-то, по сути, должно было и вас лично задеть немного.
Ну да, разумеется. В общем, с тех пор в Фейсбуке тролли снова вспоминают о том, что я работал с Козыревым. Ну, естественно, отзываются крайне нелицеприятно. Но, в общем, я бы сказал, что было не то чтобы обидно, скорее удивительно. А потом, поразмыслив, я решил, что и удивительного в этом ничего нет. В общем, был постановочный вопрос, заготовленный ответ. Вот, собственно, и все. И больше всего меня в этой истории удивил человек, задававший вопрос, Рейн Мюллерсон. Угу. Я его помню, в советское время он работал в Институте государства и права, был очень сильным специалистом в области международного права. Мы делали совместные с их институтом проекты, мы как раз вот работали довольно тесно. Потом он долгое время преподавал в Лондоне, потом вернулся обратно. Да, он работал в МИДе в эстонском. Потом вернулся вот из Лондона в Таллин, работает, преподает сейчас там. Вроде бы никаких оснований для того, чтобы вот так вот услужливо прогибаться под текущие потребности российской высшей власти у него нет.
Тем более эстонцу, да, с которым все-таки мы помним, как в те годы Россия, какая все-таки была ее благородная политика, такая великодушная политика по отношению к этим балтийским странам. Это же такой образовался такой, как мне кажется, такой новый такой политический язык. На грани хамства, а порой и за этой гранью. И что еще более удивительно, что вклад в этот язык внесли наши нынешние дипломаты. Вспомним и Перлы Захаровой, этого странного, значит, представителя Российской Федерации в ООН, Фокус. Да, в общем, и Сергеевич Лавров себе, увы, стал позволять какие-то вещи, которые раньше совершенно не вязались с его обликом. И, естественно, задает тон этому стилю президент. А вот что за этим стоит? Это от такой силы, уверенности в себе или, наоборот, может быть, от какой-то слабости?
Я думаю, что это, конечно же, отчасти от неуверенности в себе. Угу. Да? Ну, как все мы помним по своей молодости, да, как разговаривали во дворах.
Да-да-да.
А вот этот вот стиль, он перенесен на высокий политический уровень. А вот, кроме того, я бы сказал так, что Сергей Лавров, он, в общем, всегда был остер на язык.
Ну да.
Находчив, за словом в карман не лазил. Но вот его эволюция, эпистолярная эволюция последних лет, она все-таки, по-моему, возникла в какой-то мере с оглядкой на стиль господина Путина.
Ну, наверняка, да.
Вот, он задает тон. Он задает тон, и все в меру своих сил за ним тянутся. Лучшими учениками оказались вот госпожа Захарова.
Да.
И, разумеется, сам Лавров. Вот, ну, это стиль, мы этот стиль наблюдаем, или ну, те, кто наблюдают, могут наблюдать каждый вечер в программе господина Соловьева. Так что нет, это, в общем, да, требование времени.
Я еще думаю, знаете что, что в этом какая-то есть, вот именно когда дипломаты прибегают к этому стилю, это еще какое-то выражение какой-то катастрофической неловкости их положения, потому что они должны просто по Орвеллу, значит, говорить, что война – это мир, что черное – это белое. При этом советские дипломаты тоже себя вели очень, что называется, хотя не позвали таких, они себе, я не припомню, чтобы они позволяли такие фортели, но они себя вели крайне, так сказать, уверенно, но у них-то за плечами какая мощь стояла. А здесь вот какое-то такое несоответствие, что называется.
Я бы даже не говорил о том, какая мощь стояла, потому что мощь – категория, в общем, сугубо относительная.
Ну, это конечно.
Да? Но я бы сказал, все-таки за дипломатами прежних лет стояла некая школа.
Конечно.
Традиции русской дипломатии. Ну и, в общем, еще, конечно, хорошее воспитание. Вот сейчас все это, конечно, на мой взгляд, никуда не делось. Будет команда изменить стилистику, и все моментально вернутся к себе прежним.
Ну да.
А вот, но, да, не знаю, я...
Я не думаю, что такая команда будет. По-моему, тренд противоположный в этой
истории. Да, это другой вопрос. В таком случае просто жалко даже не только тех, кто слушает, но и тех, кто переводит. Потому что попробуйте перевести.
О, да.
Попробуйте найти адекватно хамские выражения на другом языке. В общем-то, этим выражением, по-моему, переводчиков-синхронистов не учат.
Да уж, да уж.
Вот. Так что это, да, это трудно. Я вот представляю, как это можно было бы перевести на японский язык. Я не могу найти адекватных выражений в японском языке. Вот. Ну, японский язык – особый язык в этом смысле. Как, наверное, и большинство восточных. Да и на западных языках, как все эти словесные конструкции передать, я, честно говоря, не представляю.
Понятно. Ну, а теперь давайте, как бы так сказать, от общего к частному.
Да.
От общей картины мира, к которой мы еще, конечно, вернемся, к вашей биографии. Вот вы мне скажете такую вещь. А вы в советское время были человек советский или антисоветский? Потому что сейчас, кого не спроси, все были какими-то, так сказать, диссидентами в душе или вовне. Но у вас все-таки биография. Институт восточных языков, кузница надежных таких кадров, институт международных экономических отношений, посольство в Японии, где вы были атташе. То есть, в общем, все-таки, наверное, это требовало какой-то, так сказать, советскости.
Ну, строго говоря, снаружи, я был внутри. В Токио, в посольстве я был не атташе, а атташе по общественным наукам. Ага, это несколько другое.
Ну, это несколько другое, да, конечно.
Вот. Я даже, честно говоря, не задумывался об этом. Наверное, в общем, как и вся страна, и как и большинство людей, я менялся постепенно.
Угу. Я прочитал, что вы из КПСС вышли не в августе 91-го года, как подавляющее большинство 20-миллионной армии коммунистов, а в январе.
21 января 91-го года.
То есть это был поступок, это был шаг. То есть не в толпе, что называется, вы.
Ну, вы знаете, это уходили. Было связано, вернее, решил я выходить из партии 13 января. Когда были события в Вильнюсе, то на следующий день я пришел к своему директору, а я был тогда заведующим отделом и член парткома, и сообщил о том, что я собираюсь выйти из партии. Выразил готовность уйти с должности заведующего отделом, поскольку, ну, предполагал, что это может быть каким-то образом не очень удобно для института. А вот замечательный человек Валерий Аркадьевич Мартынов, наш тогдашний директор, у нас с ним были очень хорошие отношения, он меня попросил остаться. И уговорил. Но через неделю случились события в Риге. И опять-таки, когда я пришел к нему, он сказал: я все понимаю, я прошу только тебя не уходить из зависящих отделов. Вот, собственно, и все. Я положил свой партбилет. И на этом все закончилось.
Поступок. А вы всегда были таким человеком со своим мнением и с такими жесткими принципами?
Да бог его знает. Я как-то о себе в таких категориях не размышлял, честно говоря. Я думаю, что вообще человек меньше думает о себе. Вот, да, значит, я, дескать, принципиальный. Ну, тогда кто-то должен обязательно думать, что я вот беспринципный, да? А люди, по-моему...
Я думаю, что есть полно циничных людей, которые, для которых просто не существует этих категорий. Принципы,
да,
какие-то...
Да, наверное.
Старье,
но и они, если вы у них спросите, у вас нет никаких принципов, я думаю, что не каждый из них охотно согласится с тем, что да, у меня нет принципов. А вот поэтому я, честно говоря, не размышлял об этом, но... Как-то так уж получилось по жизни. И я не могу сказать, что это вызывало у меня какие-то вот сомнения.
Угу. А вот скажи мне такую вещь. А вот когда труднее было быть человеком со своим мнением и с принципами? В советское время или в нынешнее?
Я думаю, в нынешнее. Как ни странно.
Я ждал такого ответа, хотя он парадоксальный.
Нет, он не парадоксальный. Я... В силу возраста, в общем, застал советскую власть уже где-то ближе к ее кончине.
Ну, да, в вегетарианском таком варианте.
И я помню, что в те времена Старая площадь, ЦК КПСС, Международный отдел ЦК КПСС, другие отделы, они были полны людей с очень прогрессивными взглядами. Людей, с которыми можно было найти общий язык. Были, конечно, и такие, в общем, что называется, да, твердокаменные сталинисты. Несколько карикатурные, что называется, коммунисты. Но были и вполне прогрессивные люди с очень серьезным подходом к проблемам и страны, и мира. Вот. И с ними можно было всегда, в общем, обменяться какими-то мнениями. Я познакомился с Александром Николаевичем Яковлевым, когда я работал в Японии, а он туда приехал еще до перевода в ЦК КПСС как директор ИММО. А вот, ну, я знал, естественно, его жизненный путь. Он уехал из ЦК КПСС, уехал в Канаду послом. В наказание за отклонение от генеральной линии. А потом вернулся во времена Горбачева. Так вот, я вам скажу, я был поражен тем, насколько не похож этот человек был он на очень, конечно, коммуниста в моем личный, представлении, да. Такого вот кондового. Я в этом смысле склонен считать, что, в общем, последние годы советской власти были гораздо более творческими и либеральными, чем сейчас. Да, разумеется, могли наказать. Да, разумеется, диссиденты существовали, и жить им было не очень, конечно, сладко и весело. Но того режима, который существует сейчас, даже близко не было.
Это же катастрофа,
Ефимович. Да, разумеется. Это катастрофа. Разумеется. Ну, в общем, что здесь говорить? Когда иной раз приходится слышать, что, дескать, нынешняя Россия вернулась в советское время, я с этим соглашаюсь, но все-таки уточняю всегда, что она в несколько окарикатуренном виде вернулась в советские где-то 50-е годы.
Ну да.
Вот, совсем не в 80-е.
Абсолютно, абсолютно.
Вот, и это вот...
И действительно, то, что мы видим, это скорее пародия даже на эти самые какие-то 50-е. Проявления, с которых мы начали, в частности.
Да, вся, ну, в общем, наш здесь, разговор. Конечно, понятно, что в Советском Союзе так или иначе существовала некая идеологическая основа. И было немало людей, которые в это искренне верили. Сейчас мы имеем, собственно, холодную войну, конфронтацию и авторитарный, жесткий, все более жесткий авторитарный режим, который не основан ни на чем. Я помню, когда у господина Путина спросили об идеологии, он сказал, что идеология России – это патриотизм. Ну, это, с моей точки зрения, абсолютный абсурд. Отсутствие идеологии делает нынешнюю Россию, режим российский, гораздо более гибким, ну и, естественно, беспринципным.
Ну, конечно, конечно.
И тут,
конечно.
К сожалению, в общем, приходится констатировать, что мы, я бы сказал так, второй раз в своей, в истории 20-го и вот теперь уже 21-го века, второй раз потеряли Россию. Мы потеряли ее в 17-м году, вне всякого сомнения. И мы потеряли ее вот сейчас.
Вот давайте все-таки вернемся во времена такие более, что ли, оптимистичные, да? Времена, когда вы вернулись как бы на дипслужбу, причем такой... Тоже беспрецедентный скачок, если учесть, что в Японии в советское время вы были атташе, а тут вы, бац, и стали замминистра иностранных дел. Правда, РСФСР.
Да, это интересная история. Для меня, в общем, конечно, до сих пор удивительная. После этих событий января 91-го года я понял, что, в общем, ловить больше нечего. Я позвонил Козыреву, он меня пригласил вот, в здание на проспекте Мира, такой да, особнячок маленький. Да. Я туда приехал, поговорил с ним, он мне понравился, я, по-моему, ему приглянулся. В общем, я тогда много писал так называемых перестроечных статей, а он их читал, наверное, ну, не знаю. С чего вдруг он решил мне предложить работу.
Ну, он и сам подписывал перестроечные статьи, так что наверняка
да,
читал.
Ну, наверное. Наверняка. А вот весной 91-го года я перешел работать туда.
Но уже было ощущение, что, в общем, именно этому министерству РСФСР предстоят, что называется, великие дела? Ничего не было, нет?
Нет, нет, разумеется. Разумеется, потому что При всем при том, что, в общем, существовала некая тенденция развития государства, внутренняя тенденция. Центробежные процессы были очень заметны, но для меня казалось невероятным. Я даже не представлял себе, что СССР может развалиться.
Ну, никто не представлял.
Ну, наверное,
кто-то,
да.
Кто сейчас задним числом говорит, что он...
И тогда, не знаю, как Козырев, но лично я видел свою роль в том, чтобы, используя авторитет российской власти, и говоря прямо, используя авторитет президента Ельцина, оказывать влияние на формирование внешней политики СССР. И в этой парадигме мы проработали несколько месяцев. Ну, а потом, случился
потом
облом.
Потом случилось то, что случилось. Да. И я знаю, что вам выпала такая историческая роль, похожая, правда, на роль матроса Железняка, да, прийти лично к Шеварднадзе в кабинет на Смоленской площади и объявить, что его власть кончилась.
Вот эта история с захватом здания Министерства иностранных дел СССР. Козырев уехал с Ельциным в Беловежскую пущу, а перед отъездом Ельцин подписал указ о переводе министерства, союзного министерства иностранных дел под контроль российских властей. Мне было поручено, поскольку я оставался на хозяйстве, взять этот указ и с этим указом отправиться к Шеварднадзе, вручить ему торжественно.
Как вы себя чувствовали? Наверное, все-таки не очень ловко, а?
Плохо. Очень плохо я себя чувствовал.
Так Шеварднадзе вдобавок действительно такое производил впечатление.
Да нет, он
хорошее.
Я его очень уважал. Он был вот как раз одним из тех коммунистов, которые изменили мое, в частности, представление о коммунистах, как о злобных, малограмотных догматиках. Понимаете, это вот... Я просто вернусь в 86-й год. К нам приехала партийная делегация во главе с товарищем Кунаевым. И товарищ Кунаев выступал перед...
Напомним, первым секретарем ЦК, да, Компартии Казахстана.
Да. Выступал перед личным составом посольства. Он никого не слушал. Он прочел по бумажке какие-то стандартные, значит, указания. А потом сказал, в общем... Давайте за работу, товарищи, выполняйте указания Центрального комитета. И на этом все закончилось. А через несколько месяцев приехал Шеварднадзе. И вы знаете, этот человек вошел в кабинет посла, ему предоставили слово, и он сказал, что я буду вас учить? Вы же специалисты, лучше вы мне расскажите о том, как здесь обстоят дела. И это было шоком. Особенно это было шоком для посла, тогдашнего посла СССР, Петра Абрасимова, который вот это был настоящий партийный аппаратчик, который тоже несколько был ошеломлен этим. Так или иначе, Эдуард Амросич я очень уважал. Но приказ есть приказ. В общем, этот указ... Пришлось еще доставать в канцелярии. Его никто не мог найти. Наконец его нашли. Значит, я, глядя на этот указ, позвонил Шеварднадзе и сказал, что я прошу меня незамедлительно принять по очень важному делу. Он сказал, я занят. Сказал, хорошо, назовите время, когда, значит, я могу к вам подъехать. Сказал, а если я до вечера занят? Я сказал, я готов подъехать.
Ну, понимал, видимо, в чем суть или нет? Непонятно.
Думаю, что нет, потому что, в общем, результаты переговоров в Беловежской пуще, они еще не были широко известны. Но так или иначе, наверное, какое-то предчувствие было. Человек, он опытный, многое повидавший. Он сказал, я, если я до вечера занят, я говорю, я приеду к вам ночью. Сказал, а если я и ночью занят? Сказал, хорошо, тогда я просто приеду и буду сидеть в вашей приемной. Он сказал, ну хорошо, если так, приезжайте сейчас. И мы на двух машинах, значит, отправились туда. Я еще так пошутил, говорю, вот группа захвата. Мы приехали туда, поднялись на министерский 7-й этаж. Я сказал, что, Эдуард Аврович, мне очень неприятна эта миссия, но поймите и вы меня, я не могу не исполнить поручение. Вот, значит, ознакомьтесь, пожалуйста, с указом. Он его прочел, долго молчал, потом сказал, почему он это делает со мной? Он, имея в виду Ельцин, ага. Да. Я по скверной привычке отвечать на вопросы, сказал, извините, я на этот вопрос ответить не могу. Он посмотрел мне и сказал, а я вас ни о чем не спрашиваю. А потом говорит, ну хорошо, я говорю, Эдуард Аврович, вы, пожалуйста, решите, когда. Он сказал, да что тут решать, я немедленно ухожу. Собрал портфель, пошел к выходу, потом остановился, говорит, там внизу журналисты, что бы вы мне посоветовали им сказать? Ну, я не могу советовать уважаемому человеку, но если уж вы спрашиваете, я бы, наверное, сказал им, что там, разочарован этим решением, но готов оказать российской власти все возможное содействие в формировании ее государственного аппарата. В частности, внешнеполитического. Он покачал головой и сказал, этого я сказать не могу. И ушел.
Вот в целом, это был все-таки реалистический курс или утопический? Вот курс Козырева на такое сближение с Западом. Не просто на сближение, а на, как бы, так сказать, такое воссоединение, превращение России в часть цивилизованного западного мира. Или все-таки это была такая утопия?
Я не считаю, что это была утопия. Я этого не считал тогда, не считаю сегодня. Мне, например, до сих пор непонятно, что разделяло тогдашнюю Россию с Западом. На мой взгляд, ничего. На мой взгляд, никаких предпосылок к продолжению соперничества, конфронтации, напряженности уже не было. И задача России состояла только и единственно в том, чтобы побыстрее пройти этот переходный период и стать нормальным, цивилизованным, демократическим государством, которое имело бы свои национальные интересы, но которое в главном, во взгляде на мир, во взгляде на политическое устройство мира и собственного государства, ничем бы не отличалось от любой другой европейской страны. А вот с моей точки зрения этот путь не имел альтернативы.
Вам не кажется, что Запад тоже ведь какие-то сделал ошибки?
Да, конечно.
Можно было, что называется, пошире распахнуть объятия. И вспомним ведь, что и в НАТО стучались, и Ельцин такие позволял себе заявления, и Луцкой даже. А потом уже и Путин.
Да.
Не знаю, насколько это было бы реалистично, но отреагировать, может быть, можно было и нужно было по-другому.
Вы знаете, вот когда я уже работал в Сеуле, в Сеул приехал высокий представитель Евросоюза. И всех послов собрали на его выступление. И вот он начал свое выступление со слов о том, что теперь... Когда мы победили в холодной войне, у нас открываются новые перспективы. А вот и продолжал свою речь. Когда он закончил, неловко мне было, но я, в общем, это всегда, вот, я скажу, непросто. Когда вот большой зал, сидят люди и
тяжело.
Нет. Поднять руку, привлечь все внимание, встать и что-то сказать. Но, тем не менее, вроде бы не предполагались какие-то выступления оппонентов. Но я попросил слова, вышел к трибуне и сказал, что очень интересное выступление, спасибо. Я хочу внести поправку. Не вы победили в холодной войне, а мы все, включая демократическую Россию, победили в холодной войне. И вот теперь нам всем вместе надо подумать, как распорядиться плодами этой победы. Угу. Потом вечером был прием в итальянском посольстве в честь его приезда, потому что он итальянец был. На этом приеме он ко мне подошел, извинился за нетактичное замечание и поблагодарил за поправку. Но мысль о том, что именно Запад победил, а Россия проиграла, она на Западе повторялась не одним этим вот господином, о котором я говорил. Так считали многие. И это ощущалось в политике.
Мы духовно близки, интеллектуально близки с Георгием Фредериковичем Кунадзе. Я познакомился с ним, память мне изменяет, но в конце 90-х годов он еще работал в МИДе, с легкостью может цитировать Овидия, допустим, и Черчилля. Кунадзе – это естественно, просто он не притворяется, не меняет, так сказать, ритм движений, поведение и так далее. В общем, грузинские корни Кунадзе очень многое объясняют. Грузины – это нация, которая прежде всего ценит свое достоинство. И все остальное, так сказать, является производным. Грузин не позволит себе привлекать внимание, скажем, в обществе специально. Так? Грузин не позволит себе хвастать, переходить границу приличия. И вот все это есть в самом Кунадзе. Он грузин, он не может быть иным. Вот и все.
Почему вы ушли с дипломатической службы? Вернее, даже не вдаваясь в подробности. Вот вы ушли в силу каких-то, так сказать, таких расхождений идейных, или это был какой-то, ну, обычный какой-то, так сказать, жизненный переход из одного качества в другое?
Да нет. В общем, я вернулся в Москву в 97-м году. Вот я отбыл свои без малого 4 года. Это нормальный был срок. Министром уже был Евгений Максимович Примаков. Это человек, которого я считал своим учителем, и считаю. С которым у меня в бытность его директором СВР не всегда совпадали взгляды, были разногласия. Но, тем не менее, я приехал в Москву в ожидании нового назначения. Я собирался работать в МИДе, несомненно. А вот при первой встрече Евгений Максимович сказал, что он планирует назначить меня послом по особым поручениям с ответственностью за страны СНГ. И Евгений Максимович попросил меня изложить ему свои соображения относительно нашей политики в СНГ. Вот. Я написал записку, передал ее через курирующего зама Бориса Николаевича Пастухова. В этой записке я написал о том, что самое опасное, что может сделать Россия, и самое контрпродуктивное, это попытаться, значит, снова наладить систему, при которой Москва является центром, дающим согласие или выражающим несогласие с политикой бывших союзных республик. Потому что Россия для этого не имеет ни реальных сил, ни нравственных оснований, моральных оснований. И главная России была, задача России могла бы состоять в том, чтобы, не пытаясь привязать эти государства, молодые государства, к себе, хотя они, в общем, конечно, по жизни были привязаны очень тесно, сильно, не пытаясь привязать их к себе политически, помочь им стать демократическими. Помочь им преодолеть те трудности, с которыми столкнулись мы, а у них эти трудности были значительно больше, сильнее, просто потому, что у них не было ни традиций, ни кадров, ничего. Вот, собственно, такие были мои предложения. После этого до меня довели, что через некоторое время, что министр с моими предложениями не согласен. И где-то месяца два я ходил на работу, не имея этой работы. Никаких поручений, ничего. Я получал зарплату, я сидел в кабинете, советовался с товарищами. Мне говорили, да что ты расстраиваешься? Ну, посиди года два, потом опять уедешь куда-нибудь. В общем, короче говоря, я так просидел, наверное, все-таки два месяца. А потом пришел и подал заявление об уходе. А зам по кадрам, вот, он сказал, что прям так и уволитесь. Я сказал, прям так и уволюсь. Ну, спасибо вам. Меня проводили до выхода, на выходе изъяли удостоверение, на этом все было закончено.
На этом ваша дипслужба закончилась.
Ну, потом я преподавал 8 лет в МГИМО на полставки, поскольку я работал в другом месте. Мне нравилось преподавать, мне нравились мои студенты. Я до сих пор тепло вспоминаю студентов, вот, которые слушали мои лекции, ходили на мои семинары. Это начало, первая половина 2000-х годов, нулевых годов. Очень хорошие, толковые ребята, открытые для новых идей, очень хорошо разбиравшиеся, гораздо лучше, чем я в их годы. Мое поколение в их годы. Но потом случилась сначала вот эта антигрузинская кампания, потом, которая нас коснулась, мой курс, а я читал спецкурс «История мировых конфликтов», вот, коснулась по касательной, да? А потом война с Грузией 2008 года, и, в общем, я понял, что надо уходить. Я и ушел.
И вы ушли полностью как бы в такую, ну, внутреннюю, по сути дела, такую оппозицию.
Ну, я работал с 2004 года в аппарате уполномоченного по правам человека. Был одним из двух заместителей Владимира Петровича Лукина, по сути. Вот работа мне нравилась. Нравилось работать с Лукиным. Он умный, прогрессивный человек.
Конечно.
Но потом он ушел. Пришла Элла Александровна Памфилова, имевшая, а может быть, и имеющая до сих пор формально безупречную демократическую репутацию, но, в общем, несколько другого склада человек. И тут как раз это уже было после крымских событий, после аннексии Крыма, после начала антитеррористической операции украинской на востоке Украины. И одна жена меня вызвала, сказала, как вы можете писать об украинских карателях силы АТО? АТО – это антитеррористическая операция. Я сказал, собственно говоря, какие же они каратели? Украинские правительственные войска наводят порядок на территории, на суверенной территории Украины.
Так прямо и сказали.
Да. Вот через некоторое время она, значит, сказала, вы знаете, мы с вами на разной волне, у нас с вами несовместимость, я вас прошу. И я ушел.
Вот я понимаю, что вы такой человек принципиальный, решительный и все прочее. Но вместе с тем, вот всю... Ну, не всю жизнь, но нет. В общем, всю предыдущую жизнь. Вы были на государственной службе. Высокого уровня, высокого положения. Наверное, все-таки как-то внутренне трудно было с этим рвать и уходить из официоза в полную к нему, так сказать, противоположность. Ну, что это за внутренний процесс?
Вы знаете, нет. Я бы сказал так. И трудно, и не трудно. Угу. То есть, ну как?
Ну, не трудно, потому что говорить правду легко и приятно.
Нет, да, это само собой. Нет, в том смысле, что, в общем... Я живу в той квартире, в которой жил с 88 года. Я ее купил, кооперативную квартиру в своем Крылатском. Я в ней живу до сих пор, и она меня вполне устраивает. И там проблемы с парковкой, ну, они худо-бедно решаются. А все остальное нормальный дом, нормальная квартира. Мне больше не надо. А вот у меня нет приватизированной казенной дачи, у меня вообще нет дачи, да. А вот когда я приехал из Кореи, у меня был участок, я понял, что, в общем, этот, когда мне принесли калькуляцию строительства дома, очень скромного, по нынешним временам вообще хибара, но я понял, что мне этого не потянуть. Я от этого отказался и участок продал. На эти деньги мы еще потом жили какое-то время. Да, то есть материальная сторона меня не очень тяготила. Вот отсутствие тех материальных благ, к которым вроде бы, значит, привыкли люди, находящиеся на госслужбе сейчас. Что больше угнетает, это то, что, в общем, ну, отсутствие постоянной работы. На работу меня вряд ли возьмут в России. И тут ничего не поделаешь. Да, вот приходится искать себе темы.
Слушая вот то, что вы сейчас мне говорили, я, конечно, в голову мне приходит только второй и последний пример такого рода человека, это Юрий Алексеевич Рыжов. Вот.
Да? Да? Ну, наверное.
Вот двое вас таких высокопоставленных дипломатов в ранге чрезвычайного полномочного посла, которые, не дорожа никакими, так сказать, привилегиями и перспективами, опять же, вот такого вот рода,
да,
сочли, что гораздо более важно быть, что называется, самим собой и говорить то, что вы думаете,
ну,
а не,
ну,
если,
да,
не придуриваться, как делают сейчас многие. А как вы думаете, вот какие, ну, Андрей Владимирович Козырев тоже аналогичная, так сказать, судьба, но он уже, как говорится, не с нами и вряд ли скоро вернется, так что это все-таки немного другая категория. А как вы думаете, вот в МИДе нынешнем у вас такие тайные единомышленники есть? А может быть, знаете?
Чего вас так смешит? Ну что вы, зачем же мне закладывать?
Нет, без имен, именно, нет, ни в коем случае.
Больше того, я вам скажу, что, ну вот там на приемах, меня по-прежнему по старой памяти приглашают на приемы в разные посольства. Иногда подходят люди, просто жмут руку, говорят, что они, дескать, во всем согласны и прочее. Иногда просто подходят поприветствовать. Кто-то проходит мимо, естественно. А вот, но единственное, чего я не позволяю себе делать, звонить людям по МИДовским телефонам.
Ну, понятно.
А вот зачем мне подводить людей не под монастырь, а просто, в общем...
Не, ну,
они выбрали свой путь, и я, в принципе, никому из них никаких претензий не имею. Потому что я замечаю, что, в общем, большинство сотрудников министерства, ну, прежде всего, конечно же, на высоких постах, они стараются, может быть, мне это только кажется, но, по-моему, они стараются держаться подальше от всех вот этих вот международных дрязг, которые с удовольствием втянулась Россия. А вот, и я думаю, что это правильная позиция. Они делают свою работу, они в состоянии это делать, для себя решили, что они...
А можно быть дипломатом без каких-то политических взглядов, политического мировоззрения? Можно, наверное, да?
Ему был семинар такой, который я тоже вел, практическая работа дипломата. Для краткости, практическая дипломатия. Я всегда говорил своим студентам, что, в общем, если вы не согласны с какими-то текущими директивами руководства, в чем-то конкретном, не столь принципиальном, то вы должны, обязаны исполнять указания и принимать их не только головой, но и сердцем. Mm-hmm. Но если вы не согласны с политикой страны в целом, если вы считаете эту политику ошибочной, ваш человеческий долг и служебная обязанность уволиться. Потому что невозможно раздваиваться.
Ну, конечно.
Да? Одна из больших проблем внешней политики Советского Союза состояла в том, что очень многие люди вот именно раздваивались таким образом. Mm-hmm. Да? Ну, вряд ли они составляли большинство сотрудников. Все-таки и время было другое, и информации было гораздо меньше. Сейчас есть гораздо больше возможностей разобраться во всем, что происходит, не только путем просмотра телевизора, не только путем чтения нашей прессы. Да? Информация огромная. Количество сообщений самых разных, и всегда можно разобраться. И не понимать, что происходит, нужно быть либо полным глупцом, либо лицемером. А вот в этом смысле, ну, у каждого свои обстоятельства. Да? Mm-hmm. У кого-то, вот у меня, я свободный человек в том смысле, что у меня нет никаких личных обстоятельств, которые требовали бы от меня, скрипя сердце, исполнять то, во что я не верю. Mm-hmm. Да, у многих людей, у большинства, наверное, людей есть такие обстоятельства, я их понимаю. Вот, но, тем не менее, конечно, это серьезная, на мой взгляд, проблема. И я думаю, что когда вектор политики переменится, я думаю, что он переменится. Вот, я не сомневаюсь в том, что найдется очень много людей, которые расскажут всем нам о том, как они, какие мучения они испытывали, вот отстаивая нынешнюю политику.
И что же, мы им посочувствуем? Мы их поймем?
А вот вы знаете, если так вот поразмышлять, я ведь на первых порах в МИДе России, уже когда мы объединились с союзным МИДом, я курировал кадровый департамент, угу. департамент кадров. И ко мне приходили дипломаты, в основном послы, генконсулы, которые возвращались из командировки за границей, долгосрочной командировки, в ожидании новых назначений. И было немало людей, которые приходили и писали, рассказывали о том, какие это нехорошие люди, какие они коммунисты, твердокаменные, как они поддерживали ГКЧП и прочее. А приходили люди, которые были отправлены на дипработу с партийной работы. Вот они вернулись, они не дипломаты, они, в общем, партработники.
А партработы
партии
нету.
Нету. Да, партработы нет и партии нету. Вот. И, честно говоря, были люди, которых мне просто приходилось уговаривать уйти. Угу. Были те, кого мне было искренне по-человечески жалко. Кому-то я, в общем, старался помочь. И в целом, в общем, безотносительно даже к моему личному отношению ко всем этим делам, все-таки существовало такое общий такой настрой в российской власти, этих людей не шпынять. Принять.
Милость к падшему.
Не к падшему. В общем, они хорошие работники. Угу. Да, конечно, что же. Они делали то, что могли в то время. Вот давайте мы их как-то, в общем, не забудем.
Угу.
А вот были люди, которые приходили и излагали прогрессивные демократические взгляды. Если назвать фамилии людей, которые приходили ко мне с этими предложениями демократического толка, то будет солидный список тех, кто сегодня на слуху,
на гребне,
как значит, твердые сторонники возрождения величия России, да? Ну, там, я не знаю, Пушков тот же самый, Мигранян какой-нибудь, да? А Соловьев я уж и не говорю. А вот, ну, вот они стали не просто сторонниками нового старого курса. Они стали первыми учениками, ударниками, да? Ну, я думаю, что когда вектор переменится, тот же самый Соловьев нам расскажет о том, как он, как партизан, боролся с реакцией, отстаивал прогрессивные убеждения и, в общем, такой же нормальный человек. И, ну, что сделаешь? Эпизод в жизни, да. А вот это, и вот это вот меня заставляет думать о том, что, в общем, наверное, когда и если с Божьей помощью или с помощью судьбы, или с нашей помощью вектор политики изменится, а изменится он, по моим представлениям, должен самым кардинальным образом, да, вот тогда, наверное, России не обойтись, извините за выражение, от люстрации. Просто потому, что другого пути назад, да, нету. Другого пути восстановить то, что еще можно восстановить, и начать все сначала, начать строить в России демократическое, цивилизованное, нормальное государство, другого пути нету.
Вот. Я вас понял, Георгий Викторович. Вам большое спасибо и за этот конкретный, такой искренний, прямой разговор, а главное за тот пример жизненной позиции, жизненной принципиальности, который вы собой являете. Мне кажется, это чрезвычайно важно в наше время.
Ну, очень хорошо. Спасибо на добром слове.
Спасибо.
Спасибо, что пригласили.
Спасибо. В эфире «Свободы», радио, которое не только слышно, но и видно, и на телеканале «Настоящее время» вы смотрели и слушали новый выпуск программы «Культ личности». Его гостем был Георгий Кунадзе, дипломат, ученый, историк, человек со своей жизненной позицией. Это в наше время очень важно. С вами был Леонид Велихов. Всего вам доброго. Встретимся на том же месте в тот же час через неделю.
Если у вас нет радиоприемника или он не ловит волны свободы, не отчаивайтесь. Эфир «Свободы» доступен на вашем смартфоне в бесплатных приложениях для iPhone и Android, во всех аудиоплеерах с поддержкой Shoutcast и Bitune. Инструкции найдете в рубрике «Как слушать» на сайте свобода.org.
Каким вам представляется будущее России?
Будущее России? Хочется видеть его в хорошем, в голубом или розовом цвете, но как-то с трудом.
Трудно сказать, потому что я сейчас ничему не верю. Но так вижу, конечно, Россию в будущем. Просто будет все-таки не праздник на нашей стороне. Будет, по-моему, все хорошо.
На самом деле, будущее России ничего хорошего не сулит. Аргументировать не знаю, как думаю, ничего хорошего из этого не выйдет.
Надеюсь, просто Россия наконец-таки найдет свой правильный путь и поборет свою коррупцию, поборет все.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Сразу после выпуска новостей.